Это книга, вторая глава. Она называется «Славное деяние Агнидры, сына Приявраты». Блаженный Шука сказал: «Итак, царство Приявраты поделили меж собою семеро его сыновей, каждому из которых достался один из семи земных островов. Срединный остров Джамбу перешел во владение старшему из братьев именем Агнитра. Верный сословному уставу и закону веры, государь заботился о своих подданных, точно о собственных чадах. Как и положено добродетельному царю, Агнидра желал после земной жизни вознестись на небеса, в обитель предков, где его ублажали бы щедрыми подношениями земные потомки. И дабы боги не спаслали ему праведного сына, сударь отправился молиться небесным благодетелям в долину у подножья горы Мандары, где от начала времен предаются забавам прекрасные девы-небожительницы. Там, предложив богам природные дары, государь углубился в молитву. Ведая желание Агнитры, предводитель богов Брахма послал на землю из своих чертогов прекрасную обольстительницу Пурвачитти. Обворожительная дева принялась прогуливаться среди живописных кущ, что окружали то место, где предавался покаянием государь. В густых зарослях дерев, увитых золотым вьюном, расхаживали влюбленные павлины и щебетали райские птахи. На кристальной глади озера среди розовых кувшинок исполняли свой любовный танец белоснежные лебеди. Едва касаясь земли, божественная Пурвачитти приблизилась к царственному отшельнику. Заслышав звон ножных колокольчиков, Агнидра украдкой приоткрыл глаза, и чувства его вновь устремились во внешнюю действительность, точно цветы навстречу утреннему солнцу. Имя вспомнилось в связи с именем этой девы Пурвачитти. Пурва, вот в русском языке есть один, а числительное первый. Не одинный, а первый. Вот мы говорим три третий, четыре четвертый, а один первый, а два второй. Почему это так? Ну, это от санскрита, я так думаю, происходит, потому что Пурва – это первый. Пурва. Пурва первый, а второй... второй в смысле следующий. На санскрите Витара. Витарас. Витарас. Следующий – Витарас, то есть второй. Два будет «дви», а второй – «витарас». В санскрите один – «ади», ну или «эка», ну еще «ади». А первый – «пурва». Вот. Ну, это так, между делом. Так, в общем, она, едва касаясь земли, это божественная нимфа, подступила к царственному отшельнику, звеня своими колокольчиками. Тоже не забывайте записываться на колокольчики. И государь приоткрыл глаза, чтобы посмотреть, что за звон там происходит во внешней действительности, а пребывал он в молитвенном состоянии. Словно пчела в весеннюю пору, юная прелестница наслаждалась цветочными запахами многих людей и богов, обольщала уже она своими зовущими движениями, певучим голосом, вкрадчивым взглядом. Еще ни один муж, едва завидев ее, не мог уберечь своего сердца от молниеносной стрелы бога любви. Стоило ей вымолвить слово, как влюбленному казалось, что из уст девы в душу его струится медовый хмель. Пред девичьими очами, прекрасными, как лепестки лотоса, кружились опьяненные пчелы. Прелестница ускоряла шаг, и ее тяжелые косы, поясок на бедрах и круглые чаши грудей колыхались с ее поступью. Сраженный цветочной стрелою любви, юный царь обратился к деве с такими речами. «О чудное создание, скажи, кто ты? Ведь ты не из тех мудрецов, что обретаются в этом лесу. Что делаешь среди отшельничьих хижин? Что привело тебя сюда? Для кого держишь в руках своих два лука без тетивы? На каких охотишься зверей? Очи твои — две острые стрелы, оперенные лепестками лотоса. И хотя у стрел твоих нет древка, разят они без промаха, ибо острием им служит очарование твоих глаз. Найдется ли в свете воин, кто устоит пред твоим оружием? Кого ты выбрал себе в жертву, любезный охотник? Неужто меня? Земля плывет под ногами, разум мой помутился, рана сердечная кровоточит. Прошу, сжалься надо мною, не губи раба своего. Пчелы вьются у твоего чела, словно ученики вокруг премудрого наставника, и в гуле их слышно пение самой сокровенной веды. Подобно мудрецам, что упиваются благозвучными изречениями, пчелы лесные упиваются благоуханием, что источают цветы в твоих волосах. Любезный друг, здесь тоже любопытно, отшельник, юный отшельник, он новое впечатление свое приправляет примерами. Он не просто говорит, у тебя красивые глаза, но приводит пример из лесной жизни, что вот эти пчелы, они как ученики вокруг мудрого учителя. Это говорит о том, что то окружение, которое то окружение, в котором мы находимся, оно вытесняет прежние образы. И когда мы хотим сравнить новые впечатления с чем-то, мы обязательно сравниваем со свежим, с привычным нам окружением. И здесь отшельник сравнивает прекрасную деву с учителем, вокруг которой вьются ученики. То есть его окружение стало, почти уже стало его охватывать, и он уже не помнит образы своей доотшельнической жизни. И первое, что ему приходит на ум, это вот пример из его монашеской, из его отшельнической жизни. Видимо, он там был не один, потому что он говорит, в этом лесу живут отшельники. И он, к примеру, из быта отшельника прибегает, увидев эту деву, получив новые впечатления. То есть очень важно, в каком окружении мы находимся. И тогда новый мир, показав нам свою новую грань, вернее, внешний мир, окружающий мир, показав нам свою грань, хотя бы поначалу не выбьет нас из колеи, не выведет нас из себя. Но у царя, у юного царя было такое сильное впечатление, что он не смог устоять. «Любезный друг, пение твоих колокольчиков заглушает во мне все звуки мира, точно райские птахи, тетири». Перекликаются они. Тетири – это тетерева или куропатки. Точно райские птахи тетири, перекликаются они, когда ты ступаешь по земле, едва касаясь ее стопами. Перехваченный золотым пояском смуглый стан твой, будто ночное небо, пересеченное вереницей звезд. Округлые бедра твои колышутся, точно молодые цветы кадамба под порывами весеннего ветерка. А стан твой гибкий. Уже ли способен он унести две полных чаши, что выдаются на твоей груди? Два купола, прельстившие взор отшельника, два хмельных кубка, украшенные алой румяною. Где жилище твое, милый друг? Где я могу изъясниться с родичами твоими? Уже ли у всех дочерей твоего племени столь дивная грудь? Уже ли все девичьи уста здесь источают такие же медовые реки и сияют такой же солнечной улыбкой? Мысли мои путаются от твоих очертаний, члены не слушаются моей воли. Какой пищей ты питаешь соки своего тела? Чем услаждаешь уста свои, от коих веет благоуханной прохладою? Быть может, ты Бог, которому я возносил сокровенную молитву. Лик твой – чистое озеро, в коем плещутся две золотые рыбки, что серьгами дрожат в твоих ушах, и над озером тем пчелиными роями развиваются черные кудри, а твои зубки – белоснежные лебеди, скользящие по тихой вожделенной глади. О, ангельское создание! Мысли мои путаются от созерцания тебя. Взор туманится, глаза мечутся вслед за мечом, что направляешь ты своей нежную, как лотос, ладонью. О, если бы видел Творец твои едва различимые воздушные одежды, твои черные кудри, что небрежно разметались по прелестному личику, он и то бы позабыл о своих зароках. Так, Творец ее и послал. Значит, если бы он видел, он так видел. Кто же тот счастливец, о милая, кому ты позволишь уложить твои кудри, пригладить твои одежды, что ветер-сластолюбец пытается сбросить с тебя? Уже ли солнцу и ветру ты будешь принадлежать вечно? Уже ли земному мужчине не суждено никогда гладить сей нежный бархат? Откуда у тебя эта неземная красота, что смущает ум отшельника и мешает хранить обет целомудрия? От кого научилась ты искусству обольщения? За какие подвиги, милый друг, ты удостоилась обладать столь прелестным обликом? Если Творец сознательно явил тебя моим очам, я готов принять сей чудный дар и хранить его бережно до конца дней своих. В самом деле, если боги возжелали нашего союза, я с радостью повинуюсь их воле. Тут прям вот инструкция пикапа. Вот такое произнести в метро, и на эскалаторе ты уже будешь преследуем вереницей юных дев. Без сомнения, союз наш устроен на небесах. Грудью своей ты пленила мой ум и приковала мой взор. Хочешь, я пойду за тобой хоть на край света? Хоть за его пределы. Я буду твоим верным рабом, буду оберегать тебя и подруг твоих от всех тревог и печалей. Блаженный Шука продолжал. льстивыми речами, а Гнидра, чему искусство обольщений могли бы позавидовать боги, покорил сердце небесной девы и добился ее благосклонности. Очарованная блистательным умом, красноречием, юношеской удалью, богатством и великодушием доблестного повелителя Джамбу, Пурвачитти приняла страстного витязя своим супругом и прожила с ним многие тысячи лет в радости и удовольствиях. Вот тут перечислены качества идеального мужчины. Блистательный ум, красноречие, юношеская удаль, богатство и великодушие. От небесной айфон еще. От небесной девы у государина родилось 9 сыновей, коих счастливые родители нарекли именами Набхи, Кимпуруша, Хариварша, Илаврита, Рамьяка, Хиранмая, Куру, Пхадрашва и Кетумала. Когда последний ее отпрыск Кетумала вступил в пору зрелости, Пурвачитти воротилась в свою прежнюю обитель, в райские чертоги перворожденного Брахмы. Вскормленные материнским молоком 9 братьев выросли сильными и благолепными. Сынов своих Агнидра помазал на царствие, разделив остров Джамбу на 9 стран, каждая из которых и поныне носит имя одного из братьев. С недаемой любовной страстью Агнидра тосковал по своей госпоже дни и ночи напролет. И в тоске неутоленной государь вскоре и вовсе зачах. Как назидают писания, после смерти он вознесся в верхний мир, где обреталась его благоверная и где проводят дни в праздности и веселье родоначальники вселенной. Вот наш остров срединный Джамбу. Джамбу – это на санскрите яблоко. У нас яблочный остров, яблочный край. Он разделен на 9 областей по горным грядам. И наша область называется Бхарата-варша. Но среди сыновей Агнидры это имя не встречается. Бхарата был одним из сынов, скорее всего, Набхи. Это был государь земли, которой мы обитаем, который сейчас называется Бхарата-варша. Но, видимо, сын или потомок этого Набхи был Бхарата, и он был столь добродетельным государем, что в его честь остров переименовали от имени первоначального государя к имени Бхараты. Хари Кришна. Ну что, на этом глава закончена. Следующая глава будет про этого Набхи, наверное. Так, есть у нас какие-нибудь вопросы?
Там в чате со вчерашнего дня осталось канал смотреть. Сейчас будет вечером.
Давайте. Вечером?
Не знаю.
Давайте. В чате сейчас я посмотрю.
Ну, там надо пролистать.
А что там пролистать? Сейчас, подождите, надо у него. Так. У меня что-то. Так. Не с того источника ты пьешь, брат?
Нет, нет.
Так. Так, так, сейчас. Радхи канал. Да, 14.34. Тандават Хари Кришна Махарадж. Из лекции стало понятно, что воспринимаемое колебание Прадханы, что воспринимая колебания Прадханы, наш ум формирует образы, создавая вокруг себя ноуминальный мир. А что такое вещественные условия обитания для своих тварей, о создании которых говорит Брахма в 5 главе 2 книги? Так, ну хорошо, спасибо за вопрос. А, только Прадхана пишется не Прадхана, а просто Прадхана. Дхана означает держать или удерживать. Это первое удержание, или мы еще называем стояние. Такое вот стояние даже непонятно чего. А потом оно, вот это самое стояние или Прадхана, превращает, делится на состояние. Вот первоначальное состояние — это Прадхана, а состояние мы уже называем гуны. Мы их можем воспринимать и называем состояние или свойство. Так, ну это что касается слова образования. Так, наш ум формирует образы, создавая вокруг себя номинальный мир. Смотрите, образы, они формируются не спорадически, не спонтанно. Мы не можем любой образ создать. Мы можем выбрать из уже предъявленных образов. Брахма создает множество образов, но это лишь образы. А вот сюжет или последовательность, которой мы будем образы эти воспринимать, мы строим сами. Другими словами, Брахма нарезал бесконечное количество кадров и бросил их в кучу. Чтобы эти кадры превратились в сюжет, в кино, мы должны эти кадры выложить в пленку, потом запустить ее, и тогда мы уже будем наблюдать за зримой действительностью. Вот Брахма эти кадры нам предоставил, а мы дальше уже их берем, выстраиваем в сюжет. Вот этот сюжет строим мы в зависимости от намерений, состояния сознания прежде всего. Брахма нам еще и создал набор орудий чувств, которые мы уже сами творя дело, совершая дела, берем в прокат. Мы рождаемся, мы получаем новую плоть, и мы берем в прокат орудие восприятия. Глаза определенных возможностей воспринимать, уши определенных возможностей, нос определенных возможностей. И если нам по карме положено иметь там чувства в наибольшем восприятии, наибольшей способности воспринимать, то мы получаем тело небожителя. У небожителей чувства очень восприимчивы. Если бы это слово не испортили, их можно было бы назвать экстрасенсами. То есть очень чувствительными. Ну а дальше, в зависимости от кармы или притуплений нашего сознания, мы разбираем разные чувства. Вот на Земле, ну, пожалуй, медведь имеет самые острые чувства. У него идеальное обоняние, прекрасное зрение, слух невероятный. Может ушами рассинхронизироваться и слышать разные звуки, а люди могут... Люди вообще почти не могут двигать ушами, а если могут, то только одновременно. Вот. И далее, до самых омерзительных видов жизни, когда наши чувства, ну, почти что притуплены, это какая-нибудь березка. Она ничего не воспринимает, кроме каких-то колебаний. То есть у нее есть осязание только. Она может, травинка или березка, осязать воздействие внешнее. Но она не слышит, не видит, не обоняет, не может ничего почувствовать на вкус. Вот самая сильная острота восприятия у богов и самое притупленное восприятие – это у растений, ну или у камней, или у гор. Вот внешний мир создаем мы в том смысле, что мы своими действиями заслуживаем тот набор органов восприятия, которым мы этот мир видим, то есть мы его создаем. А органы восприятия, сочленение стихий – это создает Господь Брахма. И возможные образы тоже создает Господь Брахма. То есть мы не можем с вами видеть нечто, что Господь Брахма не создал. Мы можем только выбирать из кадров, из сюжетов. В этом смысле Брахма создает мир. Он создает вот эти картинки. Но мы создаем мир в том смысле, что из этих картинок мы свой сюжет в кино лепим. Хари Кришна. Радхика Нама, если я не точно ответил на ваш вопрос или вовсе не ответил, напишите, пожалуйста. Тогда сначала зазывает, честно говоря, впервые слышу. Может ли правильно выразить мысль? Я не в вашу сторону, Прабху. Прабху, наверное. NPC не могу. Я знаю, откуда ноги растут. Да все знают, откуда ноги. Только не надо обобщать. Не будем. Обобщать вообще не нужно, потому что мы и так вынуждены обобщать. Мы вчера говорили об этом, что когда мы видим какой-то предмет, мы, строго говоря, не предмет этот видим, а видим принадлежность к какой-то группе. Когда я смотрю на микрофон, то я не сам по себе микрофон вижу, а я вижу нечто, принадлежащее группе, ну, скажем так, записывающих устройств. То есть мы видим обобщениями. Мы не видим вещь саму по себе. Мы видим как элемент какой-то группы. То есть мы обобщаем. И повторюсь, поэтому мы не способны видеть Всевышнего, потому что он не является частью какой-то группы. А глазами мы не можем видеть Всевышнего. и даже помыслить его не можем. Мы можем помыслить его существование, в этом милость Всевышнего. Милость Кришны в том, что он сподобился существовать, а мог этого и не делать. Он мог бы счастливо играть, не существуя, но он укладывает себя в категорию существования. Есть такая категория, помимо времени и так далее, такая категория, как существование или татва. Он становится частью этой категории. Он существует, как и что-то еще другое. И это его добрая воля. Он по милости своей решил существовать. Он мог бы предаваться счастливым играм, не опускаясь до существования. Но он милостиво нам дает познать его существование. Так что я здесь с Зеноном Прабу, с Радаматовой Прабу согласен. Не надо обобщать мы обязаны, кроме Всевышнего. Если мы хотим устремить свой взор на Всевышнего, лицезреть его, нам действительно не надо обобщать. Мадху Судан Дас. Онтология, страх, логика, выгода, этика, долг, эстетика, любовь, теология, безусловность, абсолютно включающий в себя все, но не вовлеченный в это все, непричастный и сопричастный ежемгновенно, то есть он абсолютно незакономерен, сладостный деспот, он даже может сделать больно любимой, любящей его сущности, беспристрастно и беспричинно. Не потому что, а так как он... Верно ли направление мысли, Махарадж? Я не понимаю направление мысли. Это стать самим собянином. Я не понимаю, Матху Судан Дас, извольте излагать мысли ясно. Я прочел эти слова. Меня большие слова огорчают всегда. Тут очень много больших слов. Это так грустно. Я же с вас не спрашиваю, а вопрос задаю. Я в нужде. Ну и что? Ну и в нужде. А я вчера был занят.
Харе Кришна.
Харе Рам. Да, пожалуйста.
Да, вот просто вы когда комментировали Татва Сандарху, вы поясняли вот эту последовательность, как мы типа изучаем этот мир. И я там объединил вот эти четыре понятия, на которых строятся наши отношения с миром. И вот это сверху, то, что начало идет. Вот, и в чем просто заключается мысль? В том, что когда мы пытаемся изучить этот мир, то мы как бы в нем застреем, а тот мир, он безусловен, и там может быть все вопреки и противоречиво, то есть непоследовательно. Вот как Кришна, он может проверять своего преданного и на прочность, и ему устраивать еще большую жесть.
Да, этот мир, окружающий нас мир, он подчиняется законам причинно-следственной связи. Мы это еще называем карма. Здесь у всего есть причина, и вот будучи следствием, оно становится причиной или в совокупности с другими становится причиной нового следствия. Потом эти следствия либо порождают свою причину, либо опять соединяясь, порождают новые следствия. Но в превосходном мире, в несусветном мире нет причинно-следственной связи. Там на все его воля. Там он причина всему. Поэтому он не поддается... Там в том мире ничто не поддается закономерности. И там нет закона. Там все произвольно. Поэтому нельзя его изучить. Господь всегда нов. Его еще называют Нава Кришна. Он всегда новый. Новый в том смысле, что мы не можем предсказать, как дело сложится относительно него, как он поступит или как поступит его окружение. Мы этого предсказать не можем, потому что там нет закономерностей. Этим он и отличается. Он не подчиняется материальным законам. Мы просто часто не вдумываемся в эту фразу. Духовный мир не подчиняется материальным законам. Имеется в виду, что он не подчиняется причинно-следственным закономерностям. Так. А так все верно. Вот как вы сейчас пояснили, все верно. А вообще...
Можно уточнить, Махарадж?
Смысл любой деятельности – это привести свой ум в состояние умиротворения. В состоянии умиротворения, а для чего вообще приводить свой ум в состояние умиротворения? Для того, чтобы увидеть реальное устройство мира, увидеть, что этот мир – это калейдоскоп, знаете, такой вот в детстве. Такие стекляшки внутри зеркального треугольника. И вот ты так потряс, раз, смотришь, там какой-то новый рисунок. Потряс еще раз, другой рисунок. И поначалу кажется, что так красиво, что ты готов рассматривать эти рисуночки бесконечно. И они такие симметричные, в общем, они завораживающие. Через какое-то время ты смотришь... В общем, там все то же самое повторяется. Но потому что вот этих вот стекляшек, их ограниченное количество. Да, их много, но их ограниченное количество, там зеленая, желтая какая-то, да, они, конечно, могут какое-то количество встрясок быть новыми, но потом это все равно по циклу продолжается. И тебе это надоедает, и там через 20 минут ты уже этот подарок, эту игрушку выкидываешь. Вот материальный мир, он точно так же. Он точно такой же. Он нас завораживает чем-то, но через какое-то время мы понимаем его устройство, и он перестает быть для нас привлекательным. А через какое-то время, через очень большое время, потому что там здесь стекляшек гораздо больше, чем вот в этом калейдоскопе. А душа, она как бы зреет, созревает. Это не называется, это не есть еще духовный рост, а это появление какой-то усталости, какой-то апатии. В какой-то из жизни она рождается, и ей говорят окружающие: давай еще стряхнем и посмотрим, может, там успех увидим какой-то. Она говорит: да мне неинтересно, как мы будем читать в этой книге, в пятой, про Бхарату, когда он родился оленем, и вот его близкие олени, они говорят: давай ягель пощипим, давай там кого-то обольстим, пойдем попьем на речку. Столько всего хорошего. Солнышко светит, водичка прохладненькая, а ему неинтересно. Он как-то за стадом шатается, но ему совершенно неинтересно. Он потом рождается и человеком, и вот это вот душевное состояние сохраняет. Братья говорят: давай кукурузу сторожить, бамбук курить или что там они. Он говорит: нет, мне это неинтересно. Вот душа в какой-то момент, она присыщается, ей уже это неинтересно. Но поначалу, да, вот она рождается каждый раз, ей близкие, мама, папа что-то встряхивают, говорят: вот смотри, мир какой интересный, надо в школу пойти, надо кашу доесть, профессию получить, выслужить на пенсию. Мир бесконечно интересен. Льготы, бонусы, кэшбэк, они нас учат, как жить. Но душа созревшая, она не интересуется. Так вот, есть несколько путей воспитать в себе апатию, безразличие к этому миру. Один из путей – это поступать хорошо, следовать своей приобретенной дхарме. Ты хорошо поступаешь, и ты видишь, что блага, которые ты получаешь за добрые поступки, они не стоят того, чтобы ради них тратить свою жизнь, тратить усилия, жизнь, время. Это путь благочестия, карма-йога называется. Но есть гораздо, гораздо короче путь с помощью дыхания. Вот всего, чего достигают благодетели или идущие путем кармы, можно с помощью дыхания достичь. Нужно удалиться от людских страстей куда-то, уединиться, неважно, в пещеру под землю, на дно моря. Лучше, конечно, на берег моря. Где-нибудь на островах, в Таиланде. Но не у всех отшельников нет тетимити. Соответствующего. Можно в лес удалиться. Вот как сегодня мы читали про этого царя молодого, который в лес удалился. А предки его, прачеты, они в море ушли. Там сидели. Вот. Ты удаляешься в лес и останавливаешь дыхание. С помощью дыхания такой лайфхак. Можно обрести ту самую апатию, о которой Шридхар Махарадж говорит. Вот это безразличие к миру. Такое же, как с помощью благодеяния. А можно, например, читая мантры Вед. Не обязательно задерживать дыхание. В идеале дыхание нужно сделать таким, что полгода ты делаешь вдох, а полгода делаешь выдох. И тогда безразличие к миру у тебя придет само собой. Всего-то навсего. Вот, поэтому в Кали-югу это невозможно. В Кали-югу другие способы есть. А в Сати-югу вполне это возможно было. Можно, было полно времени, потому что человек жил 100 тысяч лет, и он за эти годы мог натренировать свой вдох до полгода и выдох до полгода. Но если, например, каждую неделю прибавлять по секунде, то вполне возможно через какое-то время ты и вдыхать, и выдыхать научишься. Вот, и потом ты дыхание останавливаешь и видишь, как этот мир просто схлопывается. То, что ты воспринимал, то, что ты видел этот мир, было всего-навсего колебание твоего ума. Но если с помощью дыхания ты ум привел в равновесие, то и колебания остановились. Ничто больше не колеблется, не дрожит, не дребезжит. Это если в случае со слухом. Все звуки, образы, цвета, запахи, все схлопываются в тебе. И ты понимаешь, что мир – это просто был какой-то коллаж, какой-то рисунок. Сейчас просто ты дыханием, как ластиком, стер, и этот мир – это чистый лист, и никаких рисунков нет, и привлекаться здесь не к чему. Есть путь постижения себя, есть путь пение мантры, есть путь, ну, много есть всяких способов. Кришна в Бхагавадгите выделяет путь доброделания, путь дыхания, вот этой аштанги, пранаямы, и путь познания. Путь познания. Но все они ведут, Кришна говорит, к одному. Это ощущение опостылости этого мира. Кришна говорит, все пути ведут к одному. Но в твоем случае, Арджуна, лучше всего встать на путь кармы. Путь следования своему долгу. Но это не универсальный путь. Нет, нельзя пояснить. Подхусудно, что вы хотели добавить?
Махарадж, я хотел уточнить, вот вы говорите, он следует, он действует, ну, Кришна, в своих интересах. А в его интерес, ну, в его интересы, которые незакономерны, в них, в него включены в эти интересы наши интересы? То есть,
нет.
Ну, именно имеется в виду обусловленных, ну, джив. Или нет. Мы сейчас просто шатаемся и голодаем из-за того, что мы вообще в других интересах действуем?
Не в наши его. Интересы, в его интересы не включены никак. Он просто предается забавам. В интересы слона никак не включены интересы муравья. Он просто идет себе пить к реке и предаваться плотским утехам. Вот что там у него под ногами, какие букашки ползают, его вообще не интересует. Я вообще не уверен, что он знает об их существовании. Точно так же Кришна предается своим забавам, а мы вообще в его сценарии никак не включены. Если мы говорим о Кришне, пастушке из Гокулы, Кришне Гопале. Так что не надо строить, не надо рассчитывать на Кришну в своих планах. Типа, Кришна мне поможет, вот у меня есть задача не голодать, например. Или еще там какая-то есть задача. А Кришну, пожалуйста, не надо привлекать к этому. Но есть всяческие extensions, да, или expansions, по-русски производные от Кришны. Всякие а прабхава, пракаша и прочие санскритские термины, вот они как бы производные от Кришны, вот они, там, Вишну-хранитель и Брахма-создатель, вот в их сценарии заложено наше существование. У Брахмы точно, потому что он создает для нас тела, и он следит, чтобы мировой порядок поддерживался. Ну, самолично, если его наместник Ману не справляется, либо все это он делегирует богам и, главным образом, Ману. И также Вишну, Вседержитель, он тоже сценарий нашего существования имеет в своих планах, в своих. Ну, не интересах, а в планах, он всегда находится возле нас. Господь говорит, мы как два лебедя на водной глади, ты очарован образами, отраженными образами. Ты волну гонишь, в этой волне ты видишь какие-то образы, они искаженные, потому что волна преломляет свет, и ты привлекаешься этими образами. А я рядом с тобой жду, когда ты ко мне обратишься. Но это производные вайбхава пракаш, это производные от Кришны. Сам Кришна, он вообще только предается играм со своими возлюбленными. Он может обратить внимание, если какая-то душа проявляет необыкновенную преданность. Но такие души, они уже там живут. Вот. Так что, пожалуй, так. Что вы хотели спросить?
Я хотела понять, доброделание и карма-йога – это одно и то же?
Одно и то же. Это и есть карма-йога.
Еще вопрос задать.
Да.
А вот Шрила Говинда Махарадж, он когда поясняет третью шлоку Шикшаштакам, он говорит не терпение, а толеранс, то есть быть толерантным, быть учтивым, да, это получается. То есть другое значение, не как терпение переводится это понятие, или Шрила Говинда Махарадж привносит это понятие, раскрывает его.
А мы, спасибо за вопрос, мы обсуждали это, Назар задавал вопрос. мы рассуждали, в чем разница между терпимостью и терпением. В русском языке, ну, в общем, это синонимы, но терпимость – это не покушение на чужие интересы. Ну, вот кто-то, допустим, проявляет себя как какое-то меньшинство. И ты к этому терпим. То есть ты не навязываешь ему правильную точку зрения в твоем мире. То есть ты считаешь, что вот правильно ходить вот так, ходить в таких-то одеждах, наносить или не наносить косметику, не участвовать в таких-то парадах или всяких парадах. Ты считаешь, что вот правильно вести такую жизнь. Но ты видишь, что кто-то ведет другую жизнь, другой образ жизни, у него другие ориентации и предпочтения. И ты терпим к нему. Это называется терпимость. Терпение – это когда он тебе навязывает свои предпочтения, а ты не срываешься на ругань, ты терпишь его нападки. В целом это схожие понятия, но вот разница есть в векторе. Ты пытаешься изменить другого или не пытаешься изменить другого. Вот не пытаться изменить другого – это терпимость. А устоять под натиском, под воздействием других – это терпение. Что вкладывал Шрила Говинда Махарадж? Я думаю, и то, и другое. Прежде всего, терпение он вкладывал в это понятие. Терпеть, когда тебе причиняют ущерб, когда тебе причиняют боль, когда тебя оскорбляют. Когда тебя обижают, а лично тебя это терпеть, это и есть терпение. В чате? Хорошо. Глеб Мундян. А нет ли эгоизма в этой терпимости? Мы не должны пробовать изменить других в пользу ценностей, привить другие ценности. В этом есть эгоизм, да. Люди, ну и даже вообще другие живые существа, они ведут свой образ жизни. И терпимость заключается в том, что ты не навязываешь свои ценности, не пытаешься кого-то изменить. Но другое дело вайшнав, который идет со Словом Божьим в мир, и он действительно пытается изменить этот мир. Он пытается в той или иной степени изменить траекторию, жизненную траекторию других существ. Люди заняты какой-то своей деятельностью. Они поставили свои жизненные задачи дойти до 80-го уровня. А ты говоришь им, да не стоит оно того, потому что в конце гейма всегда занавес. Выключается компьютер, и на каком бы уровне ты ни остановился, компьютер выключится, смена закончится, придет уборщица в этот геймерский клуб и выключит все компьютеры. Ты меняешь их, вот они добиваются чего-то в этой жизни, а ты говоришь, оно того не стоит. Ты меняешь, это нетерпимость. И Шридхар Махарадж это называл агрессом. Что это вообще проповедь, вообще это агрессия. В проповеди он называл пропаганда. Он не вкладывал, или propagation. Он не вкладывал в это отрицательное значение. В русском языке пропаганда имеет отрицательное значение. Это навязывание своих взглядов. или нетерпимость, если хотите. Но вайшнав, вот он берет на себя такую смелость, он навязывает взгляды, свои взгляды, он говорит о каких-то высших ценностях, есть они или нет, мы не знаем. Вот вайшнав идет в мир и навязывает свои взгляды. У разных вайшнав, мы говорим о вайшнавах в линии Шри Чайтаньи, потому что традиционные вайшнавы до Господа Чайтаньи, они исповедовали свою дхарму вайшнавскую, поклонялись в храмах, у себя на алтаре, соблюдали праздники, вели заповедную жизнь, как заповедано в Нарада Панчаратри. Это главная вайшнавская книга, учебник Нарада Панчаратри. Ее сам Нарада составил. Вот они так жили. А с приходом Господа Чайтаньи, Господь Чайтаньи заповедовал своим приверженцам, он говорил, что я садовник, я принес вам, я посадил здесь деревце, которое плодоносит любовью. Плоды этого дерева – это према, божественная любовь. Я хочу, чтобы вы делились этими плодами, этими любовными яблоками со всеми живыми существами. Вот он это заповедовал. И все вайшнавы, гауди вайшнавы, они проповедуют в той или иной степени. Свами Махарадж, у него были десятки тысяч. Он этих яблок любовных раздавал миллионами. А Шрила Шридхара Махарадж, он вел уединенный образ жизни, и он раздавал эти плоды и премы только тем, кто приходил в его матх. За то, что происходило за воротами матха, его не интересовало. Все вайшнавы по-разному. У всех вайшнавов разный масштаб. Вот когда Махапрабху шествовал по Южной Индии, то населенные пункты обращались в вайшнавы и просто пели, в безумии танцевали, пели имена Божьи. Шрила Сарасвати Такур десятки, сотни храмов построил и десятки тысяч преданных, десятки тысяч людей обратил в преданных. У всех разные масштабы. Но это, по сути, та самая пропаганда или агрессия в той или иной степени. Но вайшнавы верят, что это навязывание, эта пропаганда, она во благо жертвам пропаганды. Однажды Шридхара Махараджа сказали, мы прочитали статью из газеты, что в Америке привлекли к уголовной ответственности общество сознания Кришны, и в том числе среди обвинений была промывка мозгов молодежи. Brainwashing. А в миропонимании Шридхара Махараджа промывка мозгов не имеет отрицательной коннотации. Он такой: промывка мозгов — здорово, а удалось? То есть промывка мозгов, он даже поясняет, а удалось промыть? Это же хорошо, когда мозги моют. Потому что мозги засорены, как канализационный вот этот стояк, он замусорен всякой гадостью, которую туда сливают. Реклама в школе, в институте, какие-то сообщества по интересам, телевизор. Нам навязывают, как мы должны выглядеть, что мы должны говорить, к чему мы должны стремиться, какие у нас должны быть жизненные цели. Надо дом построить. Нам даже, и им даже говорят, американская мечта. Это машина, дом, работа и что-то такое. Вот такой шаблон ставят, вот это надо достичь. И такой вот лабиринт, надо вот прийти к картинке, где у тебя дом, яхта, машина. И Штхарма Харад считает, что это замусоривание мозгов. Вот он искренне удивляется. Промывка мозгов, а удалось все-таки. То есть вот этот вот стояк пробили и сделали ум чистым, и в этом чистом уме, может быть, появится влечение к учению Шри Чайтаньи Девы. И он искренне не понимает, почему за это нужно судить, если кто-то взял на себя труд промывать мозги. Все общество, оно засоряет мозги, а кто-то говорит, а давайте я промою мозги. И он не понимает, за что судить-то здесь. Хари Кришна, так. Угу. Ну что, все тогда есть? Да, Мадхусудана я не вижу. То есть терпение и терпимость – это как джиу-джитсу. Ну да. Что это такое? Да, да, я согласен. А, это карате? Да.
Защита и терпимость – это можно. Из борьбы, но не борьба, как таковая.
А, ну да.
Очень тонкий план.
Джи-джи.
Да,
как тебя не толкают, то есть когда тебя толкают, то ты отклоняешься, когда наоборот, то ты следуешь.
Не толкай, джи-джи, да. Да, да, отличная метафора.
Спасибо за пояснение, Махараш. Давай.
Да, как жизнь как апельсин. А почему как апельсин? Ну, я не знаю, ты мыслитель, ты придумай что-нибудь. Почему жизнь как апельсин? Ну, давайте, давайте споем про Хари-Хараю.
Хотел оправдаться, это не моя метафора, это метафора Гуру Махараджа, это он пояснял так.
Про джиу-джитсу?
Да, да, он говорил, что мы в этом, ну, в своей практике мы не должны быть вот такими насильниками или жертвами. Мы должны вот играть как в джиу-джитсу.
Да, здорово. Андават. Ну да, мы должны не противодействовать воздействию. Это так... Шрила Сарасвати Такур советовал со своим умом поступать, в борьбе со своим умом. Ум очень могущественный, очень коварный враг. В уме сосредоточен вот весь этот мусор, о котором мы говорим, что промывка мозгов, оказывается, это хорошо, потому что мозги прочищаются. А в уме вот весь этот мусор находится. А как с умом совладать? Потому что ум постоянно генерирует нам, надо этого добиться. И он образы, вот эти образы, дом, машина, яхта, что там еще, суперджет. Вот он эти образы выплескивает на нас. И мы хватаемся за эти образы и начинаем преследовать их и тратим часть жизни, а то и целую жизнь. А вот как с ним бороться? И Сарасвати Такур говорил, дайте ему свободу. То есть он говорит, что для того, чтобы разбушевавшуюся лошадь, снова взять в узцы, нужно ей дать свободу, отпустить поводья. Она побежит и сама поймет, что забежала в тупик или на край пропасти, и тогда ее уже легче будет контролировать. Ты снова берешь узцы, и она какое-то время тебе послушна. Вот такой метод советовал Сарасвати Такур, и Штхарма Махарадж тоже приводит этот пример с поводьями и лошадью. Вот ум нам что-то начинает внушать, какой-то образ нарисовал, нам обязательно надо это достичь. А ты дай волю уму, спроси его, а что дальше? Вот ты этого добьешься, что дальше? И ум начинает изгаляться, а дальше будет вот это. А ты ему, а что дальше? То есть пусти ему, дай ему свободу. Пусть он разовьет супер-успех и сам поймет, что никакого успеха нет, потому что все заканчивается, каждый гейм заканчивается своим гейм-овером. И тогда ум сдается, но дальше я не знаю что. И ты тогда его спокойно можешь взять в усы и какое-то время, по крайней мере, еще его контролировать. Потом он снова начинает что-то себе рисовать, снова дай ему свободу. Так вот можно. Чисто механическое упражнение, не физическое, а умственное упражнение. Хари Кришна.